Точное киевское время 17:05. Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Киев-Донбасс» в эфире Громадского радио. В студии Лариса Денисенко и Олег Белецкий. И в ближайшие 120 минут мы с вами поговорим вот о чем.
Власти Украины будут выдавать документы о рождении или смерти на территориях, признанных Верховной Радой оккупированными. Дела об установлении факта рождения или смерти на временно оккупированной территории Украины будут рассматривать в течение 24 часов. Решат ли проблемы украинских граждан принятые изменения, комментирует адвокат Михаил Ильяшев.
Общественный и юридический аспект восприятия людей с ДЦП в Украине представит руководительница благотворительной организации «Ладони счастья» Леся Мыскив. С ней поговорим через 30 минут.
Какова настоящая причина, побудившая правоохранителей обвинять адвоката в том, что он препятствует следствию? Дело адвоката Сергея Вилкова, представляющего беркутовца-садовника на волнах Киев-Донбасс.
И голландская журналистка Ева Цукер расскажет о том, какова репутация Украины в Нидерландах и какие могут быть результаты референдума по соглашению об ассоциации Украина-ЕС. Состоится он, напомню, 6 апреля 2016 года, а мы эту тему обсудим в конце следующего часа. Итак, добрый вечер, мы начинаем. Да, ну, начать, наверное, стоит, мне кажется, с важной новости. Перед тем, как мы обсудим все то, что сейчас задекларировали, да, давайте услышим заявление заместителя генерального прокурора Украины Виталия Касько. Пока что официально он находится в этом титуле, но сегодня днем он сделал заявление о том, что он отказывается от своих полномочий, и уже в ближайшее время соответствующее заявление он подаст на подписание генерального прокурора Украины. Итак, сейчас мы услышим заявление Виталия Касько, а позже его обсудим.
Я хотів би сказати, що прийняв рішення звільнитися з органів прокуратури. Ось є мій рапорт, підписаний сьогоднішнім числом. Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у ГПУ. Шокін забрав у мене всі функції, інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі і справу діамантових прокурорів так званих. Проте причини того, чому у Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати, вони є значно глибшими, я їх виклав у своєму рапорті. Остання крапка – це те, що будь-які засоби і механізми, які були у мене до цього, щоб якимось чином вплинути на ситуацію в прокуратурі, їх мене позбавили. Немає сенсу більше будь-якого залишатися в цій установі.
Это было заявление заместителя генерального прокурора Украины Виталия Касько. И вот только что он сказал, вы слышали о рапорте, в котором есть все тезисные моменты и причины того, почему же он собирается уходить с должности. Я сейчас зачитаю вот эти формулировки, которые там есть. На украинском языке это фактически вот цитаты из документа. Итак, рапорт. Прошу звільнити мене із займаної посади та з органів прокуратури за власним бажанням. Далі смотрите. Первый пункт. Таке бажання обґрунтоване тим, що нинішній керівництво прокуратури остаточно перетворило її в орган, де панує корупція і кругова порука. А будь-які способи змінити цей стан речей всередині прокуратури відразу і показово переслідуються. Пункт номер 2. Тут працює не право і закон, а свавілля і беззаконня. Ключові позиції в Генеральній прокуратурі з кожним днем обіймає все більше вихованців та послідовників сумнівно відомого Пшонки. Третій зачитую. За ширмою нібито формального реформованого органу ховається все теж політичне опікунство. Прямий і тотальний тиск на слідчих та прокурорів, умисна професійна деградація, бездіяльність та безкарність. За нинішнього керівництва правоохоронний орган, від якого українці після Революції Гідності очікували справедливих і прозорих розслідувань, корупційних та інших злочинів режиму Януковича, остаточно перетворюється на інструмент політичного залякування та заробітчанства. Я не буду до кінця зачитувати. В принципі, суть понятна, і всі формулировки, вони, як мені кажеться, сводяться к одному. Нет результатів по розслідуванню діл, напротив, мы сейчас видим такой откат к тем временам, которые были, да, получается.
Ты знаешь, на самом деле я восприняла его рапорт больше как политическое заявление. Вот как, ну, и поскольку я юрист тоже, оценивая, скажем, этот рапорт, на самом деле человек, который видит какие-то, скажем, махинации, какое-то дисциплинарное нарушение, которое может происходить в стенах Генеральной прокуратуры, пусть это идеалистически и смешно звучит, но у него есть инструменты на это реагировать. То есть, ты не о чем в стиле сейчас? Рапорта. Я говорю о том, что, видимо, человек делает политическое заявление, он совершенно, мне кажется, долго к этому шел и, может быть, думал, что что-то изменится, но хочет просто в дальнейшем, чтобы его фамилию как можно меньше ассоциировали с Генеральной прокуратурой. Но у нас есть в студии адвокат, и я думаю, что, я не знаю, насколько вы готовы, Михаил Ильяшев, комментировать это, но, тем не менее, если у вас есть своя точка зрения по заявлению Косько, пожалуйста.
Ну, в принципе, я с вами согласен. У нас так получилось, что многие люди, которые занимают должности в Генеральной прокуратуре, они или там в парламенте, или в министерствах, они продолжают апеллировать оппозиционными лозунгами. Они апеллируют, что они власть не дает, власть мешает и так далее. Хотя многие, все они уже на сегодняшний день являются составной частью этой власти. Поэтому такие заявления, которые звучат из уст заместителя генерального прокурора, который разносит в пух и прах Генеральную прокуратуру, но, во-первых, это точно так же он бросает камень в свой огород, поскольку частью руководящего аппарата этой Генеральной прокуратуры он и являлся. Если его не устраивают происходящие в ней события, то он должен реагировать на них как юрист. А в данном случае тоже второй феномен — это то, что некоторые из подобных руководителей, они превращаются в политических деятелей, они занимаются политикой, они занимаются публичными заявлениями, хотя на самом деле нужно просто показать результат на своей должности, нужно заниматься прокурорской работой. А прокурорская работа — это не связи с общественностью, это не пиар, это изо дня в день работа с документами, передача их в суд, сопровождение их в судах, а потом уже, когда будут вынесены какие-то обвинительные приговоры по резонансным делам, тогда они должны выходить к обществу и говорить: вот смотрите, мы поработали, вот результат, и общество будет тогда поддерживать таких людей, и тогда, возможно, у них появится и политическая карьера в будущем. Ведь мы знаем, например, в Соединенных Штатах Америки люди, которые поработали на таких должностях, они потом зачастую начинают заниматься политической деятельностью. Это для многих является главным мотивом, почему они идут туда. Для того, чтобы использовать как стартовую площадку для политической деятельности.
Михаил, ну все же вернемся к нашим реалиям. Я понимаю, что это вопрос политический, но вы и сами только что подтвердили, что, в принципе, заявление господина Косько, оно отчасти, или там в полной мере, я не знаю, является именно политическим. Так вот, в этой политической парадигме каких результатов стоит теперь ожидать и какой реакции от Генеральной прокуратуры и конкретно от Шокина?
Ну, это такой тяжелый вопрос, наверное. Тут должна быть либо отставка, если все эти заявления соответствуют действительности.
Отставка Шокина?
Ну, естественно. Так. Либо заявление в суд о защите чести и достоинства с тем, чтобы заставить опровергнуть все вот эти ложные обвинения. То есть тут третьего, наверное, не дано.
Ой, нет, дано. Это очень популярно. Голову в нашем политикуме. Просто на это не реагировать. Вообще. Мы будем следить за этим и посмотрим на самом деле.
Будет ли, в принципе, реакция?
Какая-нибудь, да. Во всяком случае, экспертная среда, я так думаю, возбудится, и будут слышны разные заявления и правозащитников, и адвокатов, и, ну и посмотрим, как отреагирует Генеральная прокуратура. Мы, наверное, давайте перейдем к заявленной и уже объявленной теме. То есть, на самом деле, это достаточно важная, на мой взгляд, инициатива. То есть речь идет о том, что власти Украины наконец-то будут выдавать признавать документы о рождении или смерти на территориях, признанных Верховным Советом оккупированными. Причем, как бы я знаю, что уже были и, можно сказать, есть судебные прецеденты, это касается и Львова, и Донецка. По сути, раньше было так, что вот вопрос формального получения подтверждения документа, он разворачивался вообще детективную историю генетическими экспертизами и остальными вещами. Михаил, в принципе, насколько проголосованное Верховным Советом изменения в Гражданско-процессуальный кодекс облегчит жизнь людей? Вот на самом деле можно ли рассчитывать на то, что действительно будет простой метод 24 часа судебное рассмотрение, формальное достаточно подтверждение документов юридических фактов рождения и смерти?
Ну, я думаю, что 24 часа, безусловно, это не будет укладываться, ведь зачастую суды в Украине не выполняют те сроки, не соблюдают сроки, которые установлены процессуальным законодательством. В принципе, и до принятия этих законов у граждан Украины были возможности получить подобные судебные документы. Единственное, что они шли по общей процедуре и не учитывали специфику. Законодательство, естественно, должно отражать и регулировать те реалии в обществе, которые есть. Если есть сегодня реалия, что часть территории Украины не контролируется центральными властями, соответственно, законодательно надо было отрегулировать и все вопросы, связанные в том числе и с рождением, и смертью. Теперь это отрегулировано, должно упростить жизнь простым людям, потому что для судей теперь четко написан алгоритм действий, и теперь в любом, даже далеком районном суде всем будет понятно, что нужно делать.
Да, Михаил, ну для судей это механизм, опять-таки, вы только что обозначили какой, а для мошенников, то есть получается так, что если, например, нет возможности, а ее реально нет, контролировать то, что происходит сейчас на оккупированной территории, но решения суда, они будут выдаваться и озвучиваться, да, то так можно и без жилья остаться, и без чего угодно, потому что непонятно, человек умер, не умер, если он там находится, а решения суда принимаются здесь, на территории, которая контролируется Украиной, а там нет.
Ну, мне кажется, тут много, естественно, отдано на откуп судьям, и судьи должны руководствоваться принципом «не навреди», то есть они должны взвешивать ту необходимость, которая возникла перед в конкретной ситуации, получить, например, документ о смерти, и какие негативные последствия могут в связи с этим возникнуть. Чтобы не торопиться и за 24 часа принимать подобные решения, а чтобы эти решения принимались взвешенно, и не оказалось так, что люди, которые живые, они будут признаваться умершими, будут выдаваться документы, люди будут наследовать имущество, а потом человеку, зачастую, который объявляется и оказывается, что он живой, то для того, чтобы отменить подобное решение, ему потребуется не 24, не 48 часов.
То есть механизма отдельного нет, да? Вот он не прописан. То есть если вдруг нужен такой условный откат?
Ну, в случае это идет общее правило, которое установлено гражданским кодексом, что происходит, если человек, который признан судом, например, умершим, потом появился. И для некоторых людей это становится настоящим испытанием, когда они по судам несколько лет доказывают, что они живые.
Ну, так оно и есть. Причем доказывать действительно будут в общем порядке. То есть это не скоростное 24 часа, как работают аптеки или кафе. То есть это гораздо серьезнее
процесс,
вопрос.
Да.
И мне кажется, на самом деле 24 часа это какое-то, я понимаю, но это больше похоже на популистское заявление. 24 часа никто не будет из судей укладываться, тем более, если будет вал таких дел, они, в принципе, будут. И будут возникать проблемы с Европейской конвенцией по правам человека и статьей 6 по поводу разумных сроков, которые, в общем-то, тут уже этой нормой заложена, на мой взгляд, бомба. Вот, Михаил, как
ну,
вы считаете?
Ну, вопрос, нужно ли эти 24 часа? То есть вот мы, например, рассматриваем вопросы по связанные с избирательным процессом, которые в ускоренном процессе рассматриваются, это необходимо для того, чтобы избирательный процесс шел своим чередом и не приостанавливался там, где это может принести существенный вред. В данном случае, естественно, никакой необходимости в рассмотрении подобных дел за 24 часа нет. И месяц был бы нормальным сроком, потому что даже если мы возьмем обычную территорию Украины, контролируемую центральными властями, для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, это необходимо какое-то время. И это не занимает 1, 2 или 3 дня. Это достаточно долго длится, и месяц ни для кого не является проблемой.
Михаил, ну вот мы сейчас говорим так, знаете, черное-белое. То есть территория, которая контролируется Украиной, есть территория, которая не контролируется. Но есть и так называемая серая зона. Вы помните ситуацию с поселком Коминтерново, например, неподалеку от Мариуполя? Юридически эта зона входит в зону ответственности, ну на данный момент имеется в виду, да, точнее не ответственности, а контроля Украины, Украиной, да? Вот, но тем не менее сейчас там не проводятся никакие законодательные украинские решения или акты. Вот, например, в этом поселке. И он не один такой. Как быть серой зоной?
Я считаю, что серую зону вы очертили неправильно. Есть территория Украины, которая контролируется так центральными властями. Угу. Все остальное — это серая зона. А степень ее серости — это уже вопросы
и второй. Это тоже закреплено в законодательстве.
Конечно.
Да? Просто нужно понимать это, чтобы...
Конечно, четко очерчена территория, которая контролируется, и нет. Возможно, вот если бы в законодательстве начали вносить какие-то условные понятия, где еще суд должен был в конкретной ситуации определять, является эта территория серой, не является, тогда бы, безусловно, это еще дополнительную путаницу внесло.
Но мы уже, кстати, набили шишек вот как раз по поводу этого вопроса, когда определялись, в том числе и со статусом участников боевых действий, когда плавал список, где ведется антитеррористическая операция, где не ведется. Там выпадали некоторые пункты, потом они опять появлялись, и суды запутались. Я думаю, что вот тут как раз, мне кажется, оптимальное решение. Нет, тут как раз тут, в принципе, человек, если сам заявляет, что он, ну, ребенок родился на неподконтрольной Украине территории, этого достаточно без любых постановлений Кабинета министров по этому поводу.
Тоже,
это
что...
как раз позитивно.
То есть здесь лазеек нет, получается, в этом пункте?
Ну, всегда можно найти какие-то
лазейки. Кстати,
лазейки.
Что касается лазеек, тут тоже важный момент. На прошлой неделе внесли вот эти изменения, насколько я понимаю, да? Но антитеррористическая операция длится 2 года. А как быть с теми людьми, которые родились за эти 2 года на неподконтрольной территории Украины? И с теми, кто умер там? Их это касается, имея в виду юридически, да, вот эти вот изменения?
Безусловно, оно будет касаться всех людей, которые... То есть тут речь идет о том, необходимо ли оформить документ. Если на сегодняшний день этот документ оформить необходимо, можно руководствоваться этой процедурой.
Выдаваться будет задним числом это все? Mm-hmm. Или просто будут соответствующие решения о том, что там человек родился, например, в 2014 году,
да, суд устанавливает,
а выдают в 2016?
Да, суд устанавливает определенный факт, и в нем будет установлена дата рождения. Mm-hmm. Это уже набитая практика. У нас есть, как вы знаете, некоторые судьи, которые умудрялись сами себе сдвигать дату рождения с тем, чтобы продлить срок пребывания на своей должности. Поэтому тут никаких ноу-хау не предвидится.
Михаил, а в принципе вы сейчас можно ли наблюдать и как бы думать о том, что вот может быть конфликт процедуры, которая, ну, достаточно сейчас уже четче прописана, чем, скажем, она была прописана до этого, и требований судей, собственно говоря, вот самого процесса и процедуры, и обычных требований судей для того, чтобы они, собственно, проверили всю эту информацию. Поскольку мы вот говорили, если с рождением на самом деле, ну, мне кажется, проще, хотя, может, это субъективное чисто восприятие, то со смертью, то есть тут возникают очень
сложнее
много проблем,
доказать, как минимум,
в том числе
да.
и имущественных.
Ну, я бы не сказал, что смерть там проще, чем рождение, ведь не исключен и вариант появления документов на людей, которых де-факто не существует, а отсюда будут проистекать и социальные льготы и так далее. То есть этот процесс, я думаю, это равнозначный. Тут, опять же, все зависит от судов, и, естественно, судам потребуется определенный срок для того, чтобы наработать практику. Ведь мы знаем, что даже те процессуальные нормы, которые существуют уже много лет, они все равно трактуются разными судами по-разному, и только по прошествии какого-то времени Верховный суд обобщает правоприменительную практику и дает, грубо говоря, судам инструкции, как применять ту или иную норму. Тут тоже будут проблемы, безусловно, разные судьи будут по-разному читать эти законы, потом пройдет какое-то время, Верховный суд эту практику обобщит и унифицирует. И потом все станет прозрачно. Но мы надеемся, что эта спорная ситуация, она раньше разрешится, и это не потребуется, потому что Верховный суд это не сделает завтра, он это может сделать через год, через полтора-два. Ну а мы все, наверное, рассчитываем, что эта ситуация на Востоке так долго не будет тянуться.
Еще правозащитники заявляли о том, что вот, допустим, если свидетельство о рождении ребенка может быть условно прикреплено какой-то печатью, заверено, пардон, печатью ДНР или ЛНР, то история с Крымом несколько иная. Это может быть документ, в общем-то, с печатью Российской Федерации. Как вы считаете, насколько, в общем, эти изменения будут касаться жителей Крыма?
Ну, я думаю, что, конечно же, по жителям Крыма вряд ли будет напрямую применяться эта норма, то есть все-таки они будут идти по-другому, по другой процедуре, возможно. Но тут надо обратить внимание на другое. Во-первых, для граждан Крыма этот вопрос является неактуальным, поскольку их полностью устраивают документы Российской Федерации, которые, в принципе, признаются в других странах мира.
А если не устраивает?
Страна признана.
Ну, вот если ну, не вот, например, я житель Крыма, но меня это откровенно не устраивает. Да, вот условно, я же должен иметь этот механизм, просто юридический, да, ну, вот, украинский.
Потом еще не забывайте такой момент. Допустим, для украинских судов, скажем, которые не признают Крым российской территории, то есть это тоже возникает коллизия.
То есть механизм должен быть.
У вас есть российские документы, но мы не считаем, что они вообще легитимные.
Ну, Украина признает документы, изданные на территории Российской Федерации российскими властями.
В том числе и в Крыму.
Ну, тут вопрос по Крыму возникнет. То есть тогда нужно вносить изменения в двусторонние договора с Российской Федерацией, ставить в отдельный пункт, выводить те документы, которые не признаются. Я думаю, что, в принципе, так как развивается наши отношения с Российской Федерацией, то это, ну, не за горами, потому что там уже авиасообщение прекращено. Сейчас автомобильным сообщением, следующий на очереди, я так понял, железнодорожный транспорт, но потом и с документами будут проблемы. Поскольку сейчас у нас достаточно было все унифицировано, страны признавали наши нотариальные документы, изданные друг у друга, документы, выданные государственными органами, теперь, учитывая новые реалии, возможно, это будет пересмотрено.
Но правильно ли я понимаю, что сейчас, несмотря ни на что, априори, пока что нет никаких изменений, да, или там специальных дополнительных актов в законодательстве, априори, еще раз подчеркиваю, есть такая техническая возможность обратиться, например, к украинской стороне с документами российскими, которые выданы в Крыму, и это обязаны по закону принять, потому что есть вот эти
Нет, безусловно, те документы, которые изданы российскими властями в Крыму, не будут таковыми признаваться в Украине, потому что они будут считаться, что они выданы как бы не государственным органом Российской Федерации. А вот те документы, которые, например, будут выдаваться на территории других субъектов Российской Федерации и так или иначе касаться граждан Крыма, ну, формально они должны признаваться в Украине на сегодняшний день, до тех пор, пока не внесены изменения. Но, опять же, как показывает практика, у нас в основном вперед никто не смотрит, а закрывают и решают вопросы по мере их возникновения. То есть, когда возникнет какая-то конкретная ситуация, проблематика, тогда, наверное, и государство этим вопросом озаботится.
На самом деле, они уже точечно возникают, но, тем не менее, я не слышала ни от кого из юридической среды, что внесены изменения, скажем, в конвенцию СНГ о взаимной помощи, правовой помощи в гражданских делах. А это касается вот того, о чем мы говорим. И получается так, что действительно документы... Тут международная правовая коллизия. Я не знаю, как будут выходить из нее наши суды, но я знаю, что гражданам при этом будет очень тяжело. Вообще, и мне очень жаль, что на самом деле государство не занимается и этим вопросом, то есть он упущенный какой-то.
Это на самом деле очень большая проблема. У нашей компании есть офис представительства в Симферополе, и мы постоянно сталкиваемся с этими вопросами. Даже разъяснить людям, что нужно делать и какое решение суда получать для того, чтобы исполнить его на территории Крыма, особенно если это касается граждан третьих стран, которые никак не участвуют в этом конфликте, это достаточно сложный вопрос, который там, один из самых сложных, наверное, который сейчас стоит перед юристами, международниками, в том числе не только в Европе, а и в мире. То есть это такой прецедент, который сейчас нарабатывается практика, которую потом будут применять, возможно, в других частях мира.
Но пока что вопрос подвис в воздухе. Получается вопрос, так, что нет решений.
Вопрос упирается в те процедуры, которые не предусмотрены. То есть решение украинского суда, оно считает, должно исполняться в России. Соответственно, решение украинского суда, который на сегодняшний день отвечает за территорию Крыма, к юрисдикции которого отнесен этот спор, он формально тоже должен признаваться на территории, ну, Российской Федерации. Но мы же понимаем, что он признаваться не будет.
Да, априори. Михаил, тут еще важный вопрос. Все-таки вернемся сейчас к Донбассу, да, и к вот этому решению минувшей недели. Правильно ли я понимаю, что, исходя из этого решения, украинская сторона, если выдает эти документы и о смерти, и о рождении, да, гражданина, она берет на себя обязательства и по выплатам социальным?
Социальные выплаты, они привязаны не только к тому, что человек живет и родился на территории Украины. Он еще должен быть, согласно нашему уже измененному законодательству, временно перемещенным лицом, то есть тем, которое переместилось на территорию, контролируемую властями. Я, безусловно, не хочу комментировать вопросы законности и конституционности таких ограничений прав, ведь там проживают граждане Украины, которых мы таковыми все считаем. Но, тем не менее, если мы говорим де-факто, что происходит, то, естественно, человек, не перебравшийся на материковую часть, ну, на территорию, контролируемую центральными властями Украины, он не сможет ничего получить. Это сегодня является условие, хоть по моему мнению, но является неконституционным.
Ну, в общем-то, выходит так, что человек должен дополнительно себя обременять тем, что находить методы, как оттуда выехать, скажем, становиться на какой-то учет, регистрироваться, что-то получать. В принципе, я знаю, что, кстати говоря, некоторые все-таки умудряются получать пособие и с одной, и с другой стороны. Причем, насколько мне известно, скажем, вот по на таком примере, как луганский городок Ровеньки, в общем-то, там отреагировали ЛНРовцы тем, что вычислили тех, кто получает пособие от Украины, и сократили, соответственно, пособия, которые выплачивают Российская Федерация вдвое.
Да, вот это реагирует. Да, ну, знаете, к сожалению, вопросов больше, чем ответов. И в этом не вина Михаила Ильяшева, который у нас сейчас в студии. Просто есть пробелы в законодательстве, они глобальные. Вот, и приходится с этим считаться. Вот так. У нас время уже заканчивается. Я надеюсь, что хотя бы какую-то ясность по мере возможности мы внесли в эти вопросы. Михаил, спасибо вам. Я напомню, что у нас в студии находился адвокат Михаил Ильяшев. Сейчас у нас традиционная рубрика «Музыка Донбасса». 3 минуты послушаем музыку, а дальше новая тема. Коллектив Эссо Куэну в нашем эфире. Рубрика «Музыка Донбасса» тут на Громадському радіо сейчас. Ну, лаунж такой. Песня называется «Февраль-март». Если интересно, наберите в интернете, найдите. Вот ребята неплохую музыку играют. Больше музыки Донбасса уже в следующем часе, а через пару секунд у нас новая тема.
Музыка Донбасса.
17:33 в Киеве. Еще раз, это программа «Киев-Донбасс». Наши коллеги сегодня днем, когда обсуждали эту очень непростую тему, очень сложную, я считаю, но тем не менее важную, да, они наверняка вам уже говорили, уважаемая аудитория, о том, что мы сегодня еще к ней вернемся и поговорим. Я не сказал бы, что это разговор об инциденте, который произошел 6 февраля во Львове, да, когда официант ресторана выгнал Романа Кисляка, это переселенец с Донбасса, это известный в городе человек с церебральным параличем, который пришел туда на встречу с журналисткой. Потому что это просто, ну, это формальность. Это вот произошло, но этот инцидент, он не является самоцелью, да, потому что такие инциденты, они происходят ежедневно в нашей стране. И абсолютно неважно, это Львов, или это Киев, или это один из городов вещания Громадського радіо где-нибудь в Луганской области. То есть проблема комплексная. Проблема в том, что мы позволяем себе вот так относиться к этим особым людям. И то, что мы узнали об этом инциденте во Львове, это просто такой, я, конечно, не скажу, что это счастливый случай, да, но в общем, это случай, который был предан огласке, только и всего. А таких случаев случается в нашей стране ежедневно огромное количество. И сейчас мы поговорим с руководителем благотворительной организации «Ладони счастья» Лесей Мыскив. Она у нас в студии. Леся, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Да, ну, знаете, давайте, наверное, в целом поговорим о той ситуации, которая была после того, как огласки предали вот этот инцидент, да. Я уверен, что вы следите за этой ситуацией, да, и за тем, что было с Романом Кисляком после этого. Насколько мне известно, он даже уже намерен создать какую-то организацию, да, вот благотворительную, которая будет помогать, собственно, людям с такими же проблемами, как и он, так?
Ну, насчет организации не в курсе, но с его помощью был объявлен такой всеукраинский флешмоб. Mm-hmm. Запроси на каву з другом, запроси на каву людину з інвалідністю, так. І далі уже там, как бы, і публічно це освіти, от своє положительне отношення. Це случай з Романом дав можливість і другим людям з інвалідністю говорити о том, що в їх житті були ситуації, які от негативно впливають. Буквально сьогодні ще одна новость. Во Львові парень з діагнозом ДЦП уже 2 роки настойчиво пытается попасть в спортзал, заниматься в бассейн, и не буду называть, это mm-hmm. такая громкая сеть, mm-hmm. да, они его не принимают, говоря о том, что вот он им нарушит санитарные какие-то нормы.
Лесь, ну на самом деле это все, вот набраться бы людям силы, получить какую-то юридическую поддержку, это все, ну, ложится абсолютно в такую канву обращения и подачи иска в суд, потому что на самом Конечно. Деле это нарушается и закон против дискриминации, и нарушается, в общем-то, и очень многие другие, в том числе и конституционные, конвенционные нормы.
Конвенционные для начала, конечно. Конечно. Есть конвенция, которую мы ратифицировали в 2009 году, конвенция о правах людей с инвалидностью, которая...
И она с 2010 года действительно по территории Украины.
Да, да, да.
Но она не действует.
Ну как, она...
Нет, подожди. Она действует на территории Украины. Просто вопрос в том, что наши суды, во-первых, очень долго раскачиваются и мало практики, но она есть. По поводу людей с инвалидностью. Нужно на самом деле, вот как флешмоб делать, пригласить друга в кафе, точно такой же флешмоб, пригласить друга в суд, помоги просто, знаешь.
Расскажи о своей проблеме.
Расскажи о своей проблеме именно в судебном порядке.
Хорошая такая вот...
Пожалуйста.
Родился еще один флешмоб в эфире Громадского радио. Все
свидетели, да? Это было бы реально интересно. И я думаю, что достаточное количество юристов, которые поддержали, ну, потому что форма одинаковая на самом деле, и примерно одни и те же права нарушаются постоянно.
Я в этом уверена, тем более есть хорошие прецеденты. Например, один из людей с ограниченными возможностями и с инвалидностью не так давно выиграл у сети аптек, потому что, во-первых, там не было пандуса, во-вторых, в общем-то, когда один сделали, его неправильно там обслуживали, и, в принципе, финансовые санкции достаточно были ощутимые. Вот вопрос только в том, это уже вопрос другого, наверное, эфира, mm-hmm. по поводу того, что как у нас исполняются решения судов. Это печальная история, но хотелось бы на самом деле вот вернуться к проблеме людей с инвалидностью. То есть есть, Леся, законодательные какие-то проблемы, которые, возможно, нужно решить. Есть проблемы применения, да? Есть проблемы отношения социума. Вот если можно...
Я думаю, что по большей части это проблемы применения и отношения социума, потому что ратифицировали, когда в 2009 году конвенцию, многие изменения внеслись, и это касается и больших программ, там, «Безбарьерная Украина» mm-hmm. и так далее. То есть де-юре это есть. Де-факто мы исполнение видим, ну, немножко искаженное, даже если те же пандусы.
Или немножко, да, если откровенно.
Или немножко. Mm-hmm. Они есть, но угол наклона такой, что это горка, про которую ты можешь скатиться и убиться на ней. Ну, mm-hmm. вот реально.
Никто сегодня... об этом не думает.
Да, никто об этом не думает. Сегодня буквально были в банке, смотрим, тоже пандус. Ну, я не сойду просто ногами. Если съехать, ты можешь оказаться реально на проезжей части. Mm-hmm. Ну, это факт.
Лесь, вы знаете, я просто вот в силу своей специфики работы как юристов, я провожу иногда для детей тренинги по правам человека. Ну, и один из тренингов у нас направлен на право на равное отношение. И, в общем-то, я попросила детей проехаться в Болонью, чтобы понять, что чувствуют вот на коляске, как чувствует себя человек и какие проблемы он видит. Вот вообще это удивительная история, очень неприятная. Пандусы оказались есть только около Баптистской церкви, у нас она достаточно большая, и оказалось, что еще есть в новых домах, но опять-таки на них можно подняться, без посторонней помощи спуститься уже невозможно. Mm-hmm. То есть вот это еще вопрос ограничения самостоятельности. И мне кажется, это очень важно.
Конечно, я вот очень вас поддержу, потому что вы такие проводите тренинги, и я хочу сказать, что нашим детям, детям с ДЦП даст возможность вот, ну, реально чувствовать себя полноценными гражданами, когда они будут учиться в школах вместе с обычными детьми. Вот с этого начинать надо. Если дети начнут общаться и mm-hmm. расти вместе, тогда мы через время получим уже совсем другое поколение. Поколение, которое принимает человека с инвалидностью таким, каким он есть.
Правильное восприятие, то есть обычное. Это обычное. Самое обычное.
Если, ну, если для вас это есть обычным, mm-hmm. вы не будете этого бояться. Что движет человеком? Что движет человеком, который не пускает человека в спортзал, или в ресторан, или еще куда-то. Mm-hmm. Страх. Все, что неведомо. Mm-hmm. То мы сегодня должны говорить об этом. Дети с маленького возраста общаться. Через mm-hmm. 10 лет у нас будет другая ситуация.
Да, Лесь, ну давайте на шаг назад немного вернемся. Конечно, есть эта проблема. И если вот эти люди будут интегрироваться в общество с детства фактически, да. то тогда проблем не будет в плане восприятия. Но тут есть одна очень банальная проблема. Для того, чтобы в это общество интегрироваться, нужно, простите, выйти из квартиры. А как выйти, если нет... элементарных вещей, нет вот этих, я не знаю, как они называются, но, в общем, оборудование для того, чтобы спуститься, его нет. Вы назвали там программы, которые государственные, да, принимались.
Безбарьерная среда.
И где она, эта безбарьерная среда? Нету. Понимаете, что нужно делать, во-первых, сколько это стоит, и, во-вторых, что нужно делать там в плане законодательства, в плане юридическом, чтобы это появилось?
Я думаю, что выход — это иски, потому что программа есть, и нужно mm-hmm. реально доказать ее неисполнение. Нужно зафиксировать это неисполнение.
То есть, если я просто выйду, сделаю фотографию, ну это же очевидно, нет ничего. Ничего не оборудовано. Или этого мало?
Я думаю, что этого мало, потому что был недавно тоже флешмоб, такой, Фейсбуком он прокатился как-то, фотографировали и отправляли, выставляли в соцсетях места, в которых человеку с инвалидностью тяжело находиться самостоятельно. Но реакции никакой. Ну да, выставили, но...
А кто должен реагировать?
Местные власти. Ну, исков-то не было. Официальных обращений в суд с этими... с исками не mm-hmm. было. Вот. Я думаю, должны быть просто иски. Мы как-то уже говорили об этом, но вот к нам реально никто еще не обращался с тем, чтобы мы помогли человеку доказать, что он не может передвигаться по городу.
А тут, Леся, вопрос, знаете, доверия к судебной системе. Вот его решительно в стране нет, и поэтому люди, ну, человек просто смотрит на это все и думает, вот, как бы, какие-то есть даже политики, которые просто ничего не могут доказать в суде, куда пойду я доказывать, что тут нет пандуса, я вообще не могу двигаться. И как я вообще могу дойти, кстати, по поводу дойти к судам, еще в 2000, если я не ошибаюсь, 11-м, потом в 15-м годах проводились исследования по поводу физической доступности судов.
В 14-м, да.
Их проводилось два исследования. Одно, по-моему, проводил USAID, второе проводил, это комплексное какое-то оно было. Ну, вопрос такой, что не везде. То есть не везде, если говорить...
Я даже цифры назову. 20% только зданий судебных доступны для людей с инвалидностью. Ну, по Украине, все.
Ну, о чем мы говорим, получается?
Да. Мы говорим о том, что все равно нужно поднимать эту волну, и вот опять-таки, если говорить о методах, можно еще подумать о том, что существует на самом деле ежегодный доклад уполномоченный по правам человека.
Однозначно.
И, на мой взгляд, вот все это накапливается, да, эти вопросы. В 2016 году Украина будет представлять свой доклад об исполнении одной из частей Европейской социальной хартии, которая касается здоровья, социального обеспечения и социальной защиты. И, в общем-то, я не знаю, что там написало правительство, он еще не опубликован, но я знаю, что готовятся альтернативные доклады и правозащитниками. И, в принципе, это хороший повод, мы все любим информационные поводы, да, увязать это все и, в принципе, устроить тоже флешмоб заявления в офис уполномоченной, чтобы на следующий доклад, скажем, был сфокусирован на этом, потому что это очень важно.
Я, кстати, может, вы тоже знакомы с докладом, который был в 2015 году, доклад в комитете ООН по правам людей с инвалидностью как раз. Но комитет, вернее так, доклад официальный очень жестко отличался от того, который предложили гражданские объединения. Ну, пока результатов мы не видим. Общем... Но об этом заговорили. Хотя бы реально жена президента сейчас взяла на себя такую большую нишу, помощь детям с инвалидностью, и достаточно успешно, мне кажется, лоббирует права детей с инвалидностью, в том числе и эта работа и над законом новым, над проектом закона Украины об образовании. То есть вот фонд Порошенко реально это поддерживает.
И вот в законе об образовании как раз есть эти пункты интеграции.
Да, да, да. Развитие инклюзивного образовательного пространства. Вот так это называется сейчас. Новый принцип вводится. Принцип розвитку инклюзивного освітнього простору.
Я знаю, что цифр там нет. Сколько это будет стоить, никто не понимает пока что.
Нет, в законе цифр нет, никто не понимает.
Хорошо. Ну, опять-таки, мы пришли сейчас к такому выводу, что необходимо, я его так назову, юридическое волонтерство в этом плане. Да, так, чтобы юристы помогали этим людям, мотивировали их, потому что именно они должны подавать иски, а не там кто-то другой, потому что они как бы являются стороной, которая может высказывать претензии.
Но для того, чтобы юрист подал иск, сначала должен человек с инвалидностью обратиться к юристу. Вот. Вот.
А если мы пойдем другим путем и, опять-таки, на рельсах волонтерства такого, юридические какие-то группы будут искать этих людей самостоятельно, это возможно?
Я думаю, достаточно такого флешмоба какого-то, потому что сейчас все люди активные, соцсети дают эту возможность.
А, ну, на самом деле это происходит, скажем, если вспомнить о Центре информации по правам человека или по Украинском и Ельцинском союзе, в общем-то, они этим занимаются. Ну, ты понимаешь, масштаб действительно... Если мы хотим эту проблему вытянуть и как бы поставить ее немножко выше, а не говорить о дискриминации, широкое понятие.
Это просто констатация, да.
Это вообще очень многие люди дискриминируются сейчас по разным признакам. Mm-hmm. Но эту проблему реально нужно вытаскивать и ставить там на первую полку, как вот книжки лидеры продаж, потому что действительно у нас вот, я наблюдаю по себе, я просто не знаю, как вести себя с человеком с инвалидностью, потому что это... Потому что нет привычки. То есть я впадаю либо в крайние такие состояния жалости и непонимания, что я должна делать, либо просто я не знаю, куда глаза девать элементарно. И то же самое происходит на уровне других взрослых людей. С детьми проще, поэтому нужно начинать с детства. То есть это должно быть нормально, это должно быть постоянно на слуху, постоянно на улицах. Мы должны просто на это обращать внимание.
Да, мы вот, кстати, занимаемся этой тематикой, готовим сейчас большую информацию, информационную кампанию, и она, ну, назовем это стартом, не стартом, но что-то такое. В среду мы тоже пригласили мам с тяжелыми детками на утренний кофе в одно из заведений города, где мы это анонсируем. Мы подготовили раздаточные материалы, брошюры, как себя вести с ребенком с инвалидностью, с человеком с инвалидностью, и что-то не так страшно. Ну, вот такая вот информационная брошюра, она для персонала кафе. Я думаю, что она поможет многим. Но мы планируем выпустить несколько таких брошюр еще и для просто людей, для взрослых, ну, для разных целевых аудиторий. Ну, вот с этого хотя бы начинаем, потому что реальной информации мало.
Это правда. Ну, тем более, вот тоже очень интересный пример. Я знаю, что несколько проектов подались на Спільнокошт. Это помощь родителям, у которых детки аутисты. И, в общем, люди достаточно доброжелательно и с пониманием относятся, начали говорить больше об этой проблеме. Оказалось, что таких детей очень много, потому что мы их тоже не видим. Они, ну, они не, живут, но мы...
Невидимые,
это невидимые
для нас,
люди,
да.
Это невидимые
реально.
Люди. И на самом деле можно продумывать даже такие какие-то концепты, но основная проблема, и тут я соглашусь с тобой, Олег, это по поводу финансирования и на государственном уровне, и на уровне местного самоуправления. Может быть, тут поможет децентрализация немножко в этом смысле.
Ну, вот как раз, я думаю, децентрализация, конечно же, надеемся, что поможет, но как местные бюджеты, у каждого же региона разный бюджет и разное количество детей с инвалидностью.
И разный объем, да?
Вот тут, кстати, формула, вот эта формула успеха, как бы как включить ребенка в жизнь громады, вот она на сегодняшний день просчитывается. А еще в Украине, ну, такой идеальной формулы нет, поэтому как это работать будет с децентрализацией, непонятно.
Лесь, ну давайте представим себе ситуацию, когда государство публично лично абсолютно дает зеленый свет на то, что эта проблема номер один, ей нужно заниматься, но мы слышим один банальный аргумент. Ребята, нет денег. Вот нет денег и все. Какие-то международные гранты, я не знаю, возможности, да, каких-то организаций и так далее. Мы можем их сейчас оценить? Это какой объем, ну хотя бы в теории, на который мы могли бы сейчас опереться?
знаете, ну не отвечу, конечно же, о каких-то цифрах, потому что...
Ну хотя бы понимать, есть такие или нет?
Организации такие есть. Вот у нас просто зеленого света пока еще нет. Вот реально же понимаю, что если включается зеленый, и, как говорится, иноце политична воля, то находятся оптимально деньги на все, и реально это делается. Но процесс запустить... Мне кажется, вот если мы запустим сейчас процесс, он начинает запускаться, потому что мы уже говорим с вами об этом. Потихоньку-потихоньку пойдет. Да, денег нужно много. Ну что такое много относительно? Много миллион или много 100 тысяч или много там 10 миллионов?
Я думаю, это миллион мало.
Все же относительно. Ну что много? Не думаю, что можно говорить много, а когда, чтобы помочь человеку, много не бывает.
Ну и при том, вы знаете, тоже у меня возникает вопрос, который вот требует журналистского расследования по-хорошему. Очень многие программы принимались. А наверняка перед тем, как принимались программы, есть у меня такая иллюзия, изучали, в общем-то, потребности. Да, потребности, количество людей, которые требуют того, чтобы в этом районе было столько-то пандусов, в этом районе функционировали машины социальной помощи, скажем, в этом районе школы и садики вот должны тоже принимать людей, детей с инвалидностью. Наверняка это все где-то аккумулируется, может быть, в каких-то архивах Министерства социальной политики. Это можно вытащить и на этом уже строить какие-то реальные большие малые проекты.
Я даже вам больше скажу. Вот этот вот проект «Безбарьерная Украина», он как раз был до 2016 года. То бишь, в конце 2016 мы должны увидеть четкий отчет о растрате, о выделенных средствах, об ответственных...
О растрате, как вы лысые.
Ну, так и есть, да.
Пусть это будет не растрата, ну и, конечно же, о их использовании. И тогда мы можем посмотреть, что есть, есть ли пандусы. Ну, пандусы есть. Вопрос в том, что не пандусы же столько стоят денег, правда же?
Нет, конечно. Но тем более, если говорить даже о физическом наличии пандусов, даже по Киеву, честно говоря, их не так много, и не так это удобно. Плюс логистика еще какая-то безумная. То есть ты можешь воспользоваться в одном месте пандусом, а вот дальше как-то, извините, что я смеюсь, но на самом деле это очень вот тупо. Дальше
заехать
ты
можешь, а выехать не можешь.
Никуда не выедешь просто, и ты вынужден будешь опять-таки звонить кому. Но если есть родственники, хорошо, а в общем-то мы говорим о том, что человек должен чувствовать себя самостоятельным.
Да, человек на инвалидной коляске однозначно в городе не самостоятелен. И вот этот еще был тоже один из интересных экспериментов, где девчонки Ирина Карпа, вот Соломия, они там, вместе поехали по городу прокатиться, и насколько они были самостоятельны. Они же показали, что это фактически нереально.
Да, это так и есть. Это на самом деле нереально. То есть получается, что вот даже заказывая новый транспорт какой-то общественный, да, в принципе, и учитывая в тендерах вот вопрос в том, что должен быть въезд какой-то.
Вопрос приоритетности, правда же? Вопрос еще приоритетности детских площадок. Вот, допустим, у нас на сегодняшний день даже нет утвержденных норм обязательных для инклюзивных детских площадок, чтобы там дети могли заниматься и с инвалидностью, и обычные дети. Такой нормы прямой нет. То есть забудовник, он не уполномочен, не зобов'язаний делать какие-то элементы инклюзии на площадках. Вот.
А ни у кого, в принципе, голова сама не работает в этом.
Нет, или денег не хотят тратить. Тут одно из двух.
Да нет, это
не дорого.
Это как раз недорого. Это вообще недорого. Если это запланировать изначально, допустим, возле дома детская площадка с какими-то элементами заезда, подъезда даже для детей просто на коляске, это нетрудно. Это, ну, тот же бюджет. Одинаковый. Просто, как вы говорите, даже не хватает мысли об этом.
Ну, на самом деле, мы вот все время крутимся вокруг того, что вот эти вот волны того, что мы все нуждаемся в том, чтобы люди чувствовали себя точно так же, как и мы. И каждый из нас, в общем-то, должен чувствовать себя свободно и легко в стране, в которой мы живем, вот чтобы это запускалось с головы. Потому что вот не существует людей, вот это про невидимость разговор. И все, и ты просто не думаешь о том, что в соседней квартире, а я уверена, что практически на самом деле вот в моем доме есть двое людей-колясочников. То есть это практически в каждом доме существует такая история. Просто мы их не видим. Потому что тут тоже момент сложности, момент того, что родители не всегда с этим справляются. И вот мы заговорили о родителях, Лесь, мне очень понравилось, что вы мам активизируете, потому что это очень важно. На самом деле я сталкивалась с проблемой, когда мама говорила дочери больной полиомиелитом, ничего, вот ты выздоровеешь и начнешь по-нормальному жить. И это большая проблема. То есть вот когда человек, который за тебя отвечает и которому ты доверяешь, да, говорит о том, что вот у тебя жизнь ненормальная. Вот и ты живи как хочешь, но вот Жди нормальной жизни.
Да, наши мамы очень активные, реально, они такие энерджайзеры, они верят, они хотят изменять, они готовы, они нам помогают с листовками, они нам дают много информации, они очень активные. Вот спасибо реально этим мамам.
Лиз, а тут, кстати, вот еще один такой интересный фактор всплывает. Общение людей, которых объединила эта особенность, я так скажу. Да, вот на кофе все вместе дружно пойдут. А что, если пойти дальше и пригласить... тех людей, да, тех родителей и их же детей, у которых этой особенности нет, у них есть другие особенности, и попытаться вот в таком формате это все провести.
Ну, вообще коммуникация — это здорово, мы будем это делать, и у нас есть какие-то планы в этом направлении. Думаю, реализуем, увидим, обязательно вас проинформируем.
Вам поддержка нужна какая-то? Вы от кого-то ждете, там, от государства, от волонтеров, от кого-либо еще? Или, в принципе, своими силами все нормально и так вот решим пока на этом уровне,
который есть? Конечно, нам нужны волонтеры, потому что не всегда мы можем справиться с количеством детей, которые у нас есть, потому что дети же есть тяжелые, мамы не всегда справляются. Если ребенок старше 10 лет, ей уже тяжело с ним, то бишь нужен человек, который ассистент помогать. Да, нам нужны волонтеры.
А как вы их ищете?
В соцсети.
Хватает сейчас?
Ну, пока, ну как хватает? В достаточном количестве есть, но мы расширяемся, мы идем вперед, поэтому нам нужны, нам нужны не только в этом плане, нам там нужны и в других, там, волонтеры, дизайнеры, потому что мы хотим сделать доступными информационные буклеты, ну и так далее. То есть вот вся наша деятельность нуждается в помощи, потому что наш фонд молодой, мы только начинаем развиваться, ну и финансирование, конечно же, желает лучшего, как и у всех, наверное.
Донецкая, сейчас. Луганская область. Известно ли вам о том, какие волонтерские организации в этом же направлении могут там работать? Или там сейчас пока вот просто чистый лист?
А на сегодняшний день мы не сотрудничаем, к сожалению, но мы готовы и открыты к сотрудничеству. И нам нужны, потому что мы хотим помогать, мы хотим обмениваться информацией, мы хотим знать об их проблемах и по возможности здесь искать им помощь. Кроме того, даже те информационные кампании, которые мы проводим здесь, мы бы им помогли опытом, раздаточным материалом, уже собранным, систематизированным материалом. Это большой участок работы, я вам скажу. Просто даже найти это все, систематизировать, прообщаться, сделать доступным. Поэтому если в нас кто-то нуждается, мы будем рады помочь, мы открыты.
Как а я напоминаю, найти? Что в студии Леся Мыски, руководительница благотворительной организации «Ладони счастья». Леся, как вас действительно найти?
Знаете, Google в помощь, «Ладони счастья ДЦП», или же украинский «Долоні щастя ДЦП». И мы выбиваемся сразу первыми, поэтому у нас очень легко найти сайт, Facebook. Мы открыты, ждем.
У нас не так осталось много времени. Я хотела бы, на самом деле, затронуть тему вот массовой культуры и насколько в массовой культуре Украины обсуждаются вот вопросы людей с инвалидностью. Я сейчас, готовясь к эфиру, я вспомнила, что есть прекрасный фильм «Желание жить». Он польский, в общем-то, и достаточно свежий, 2013 года. Там, где, в общем, показывают весь спектр проблем ребенка, рожденного с ДЦП, и как относятся мама и папа, насколько они ему помогают. Но в то же время показываются и проблемы. Вот начиная от физической боли, каких-то и нагрузок, и неприятия обществом, в том числе и родной сестрой. Вот здесь вы можете вспомнить, есть ли, в общем-то, какие-то в литературе или в украинском кино, это я, наверное, совсем фантазирую, фильмы, которые касаются, в общем-то, и поддерживают людей с инвалидностью.
Или давайте хотя бы социальная реклама. Вот с самого простого начнем, да?
Ну, социальная реклама... Мы, знаете, у нас есть одна из наших мечт, такая большая, снять маленькую короткометражку. Но мы просчитали, финансово мы сейчас не тянем. Если будут какие-то вот в контексте этого волонтеры из работников...
Телевидение,
радио и так далее, да, то мы очень рады, потому что у нас есть уже написанный сценарий, это у нас есть герои, это реально герои нашей мамы с нашими детьми, у нас уже есть отработанный сценарий, поэтому вот мы готовы снять такой ролик именно о ДЦП, потому что я знаю, что аутисты очень интенсивно этим занимались, у них есть несколько социальных видео на эту тему, синдром Дауна тоже, а вот у нас пока еще нет, мы меньше года пока еще, поэтому мы хотим снять. Пока такой рекламы нет. Ну, где вы видели такую рекламу?
Я не видела.
Я не видела. Есть только вот Роман сейчас инициировал вот это вот на каву с другом. И такой маленький социальный как бы ролик там на 2 минутки о том, что я хочу дружить, я хочу общаться, хочу бывать в кафе и так далее.
Спасибо, Леся. Только пока не существует фильмов отечественного производства, могу посоветовать нашим слушателям посмотреть отличные фильмы на эту тему «Дверь в дверь» и «Внутри себя я танцую».
Да, ну, кстати, я просто вот, Лариса, вот еще о чем хотел сказать. Это польские фильмы, я не ошибаюсь, да? Вот те, которые ты сейчас перечислила.
Нет,
или один
дверь,
из них?
«Дверь» — это канадский фильм, «Внутри себя я танцую», если не ошибаюсь, это Великобритания.
Просто на чем хотелось еще акцентировать. Развитое общество, в данном случае Канада, и тем не менее у них есть тоже эти проблемы.
Везде вот, есть такие проблемы.
Вот, да. Леся Мыскив, руководитель благотворительной организации «Ладони счастья ДЦП», у нас была в студии. Лесь, большое спасибо. В следующем часе мы уже услышимся после новостей. Впереди еще две темы для обсуждения. И, ну, наверное, напомним, в Киеве нас можно слушать на частоте 74 МГц, а частоты по Донецкой и Луганской области услышите позже.